Я ехала с Киева и щипала себя за руку. У меня аж синяк был, думала, сейчас проснусь. Любая самка может схватить свой выводок и убежать от саблезубого тигра из этой пещеры небезопасной в другую. А когда началась бомбежка, я была очень злая, потому что я только кухню установила.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня у нас в гостях киевская актриса Екатерина Молчанова. Екатерина, скажите, пожалуйста, все происходящее не напоминает ли вам жуткое кино?
Нет, страшный сон напоминает. Я ехала, выезжала из Киева и щипала себя за руку. У меня аж синяк был, думала, сейчас проснусь.
Вы киевлянка?
Я одесситка, но уже 10 лет живу в Киеве, работаю в кино.
Расскажите, пожалуйста, что вы помните о самом последнем дне перед тем, как все началось? Что вы делали?
Я установила новую кухню, а 24 числа мне должны были подключить газ и воду.
У вас было предощущение катастрофы?
Да. После урока истории от некого гражданина как-то уже все так... Я пошла, то есть в тот момент я собрала вещи.
Урок истории — это 2014 год?
Не-не-не, урок истории, который в течение часа говорил Путин в обращении своем.
Вот так, этот учитель.
Да, и после этого как бы я прям... Потому что на самом деле все такие, да ладно, ребята, какая война, о чем вы? У меня кружки, детские садики, новая кухня, и все об этом говорили. То есть до последнего нам некогда, о чем вы говорите?
Екатерина, у вас дочь Вера, да? И ей 5 лет.
Да.
Я видел ее у нас тут в коридорах. Да. Она веселая. Живая.
Молодец.
Но тем не менее, вы прошли с ней путь беженцев. Она задавала вам вопросы, задает вопросы сейчас. И что вы ей отвечаете? О чем можно говорить с ребенком в такой ситуации?
Я ее разбудила. Я сказала, мы сейчас отправимся в путешествие. Я схватила там какие-то вещи, мы сели в машину и простояли 3 часа в пробке. Проехали 500 метров и завернули, и поехали обратно домой. Остались дома. Я ей рассказала, что началась война. Потому что все рекомендовали говорить с детьми правдиво, чтобы дети видели, что родители не в совсем привычном состоянии находятся, чтобы дети понимали, что происходит. И потом вечером она впервые спросила: «Мама», я говорю, нам надо будет уехать. Она спросила: «Мама, а когда мы вернемся домой, война закончится?» Она спросила. Я никому не желаю слышать от своих детей такие вопросы. И потом мы понимали, что, скорее всего, ночью надо будет идти в бомбоубежище. Как-то так нам все рекомендовали быть готовыми к этому. И засыпая, я ей сказала, что это наши вещи, что, может быть, нам ночью надо будет пойти в бомбоубежище. И она сказала: «Давай сейчас пойдем». «Нет, я не хочу тут спать, пойдем сейчас туда спать». Я объяснила, что это для безопасности.
Это все в Киеве происходит?
Да, это 24 числа это было. А ночью как-то было не очень хорошо всем. И никто не спал. И я поняла, что надо уезжать. Не надо здесь сидеть. И тут, кстати, я пользуясь случаем, хочу быть представителем тех людей, которые схватили своих детей и убегали, и убегают, что в тот момент... Вы знаете, когда женщина рожает своего ребенка, у нее вырабатывается определенный коктейль гормонов, и после родов сразу в ней столько адреналина и силы, что любая самка может схватить свой выводок и убежать от саблезубого тигра из этой пещеры небезопасной в другую. И мои друзья, они все схватили в зубы свой выводок и убегали, и мы до сих пор убегаем, и я не знаю, когда мы остановимся в этом побеге.
Вера знает слово «за граница». Она заметила, что вы за границей?
Нет. Ну, другая страна.
Все-таки она понимает, что
ну, это другая страна. Ну, я ей сказала, ну, мы пересекаем границу, да. Потому что мы уходим из страны, где началась война, которую защищает наша армия. Пока они защищают, мы пойдем в более безопасное место. Но, в принципе, она не видит разницы. В Киеве очень, ну, конечно, есть вопросы к каким-то бытовым моментам, но, в принципе, там вот детскую площадку, мы в Будапеште были, но она классная детская площадка, но в Киеве тоже такие детские площадки есть. То есть особой разницы Вера, ну, мне кажется, она не заметила никакой разницы.
Екатерина, до 2014 года, до аннексии Крыма, вы участвовали в съемках совместных российско-украинских фильмов.
Да.
Вот я даже выписал «Порох и дробь», «Личная жизнь следователя Савельева». 2012 год. Какие отношения были в группе у украинцев и русских россиян?
Ну, смотрите, это такой очень большой вопрос, потому что, ну, с точки зрения киноиндустрии мы зайдем, да, что до Майдана все кинопроизводство, почти все кинопроизводство осуществлялось от России, приезжали в Украину. После Майдана это стали ездить в Белоруссию, потому что тут более дешевое производство. Привозили российских актеров, украинские актеры были на каких-то. Очень сложно было попасть на главные роли. Да, нормальные были отношения, все же от человека зависит. И во время Майдана у нас был проект, и были актеры, которые все это видели, что происходит. Но там дальше уже у всех свои, как бы, нейронные связи в голове происходят.
А после 2014 года у вас были предложения?
Да, бывали. Ну, то есть в Украине перестали снимать в основном. Огромный процент ушел. Какие-то, может быть, единичные случаи там как-то происходили, но я о них не сильно в курсе. Я после 14 года до этого я работала как кинопроизводстве больше, а после 14, после, ну, в 12-м я снялась в своем первом фильме и уже стала больше сниматься. Предложения были какие-то даже пробы, сценарии я читала. Ну, это не в Украине снимали, а предлагали мне в Россию пробы отправлять. Ну, я смотрела, например, там, грубо говоря, если это Серебренников, то я бы попробовалась, да, а там, если это сценарий про прекрасный русский самолет, который победил ужасный американский самолет, то как бы я находила какие-то причины, почему я не буду этого делать.
Вы поддерживаете отношения приятельские, дружеские, профессиональные с вашими коллегами в России? Перезваниваетесь, обмениваетесь письмами?
Да, у меня есть. У меня семья там.
Как они реагируют на происходящее?
По-разному.
Что было труднее всего в беженском маршруте вашем? Какие тяготы самые неприятные?
Не беженском, а временно эвакуированном. Да нормально все было. Нам сейчас все завидуют. Вот что я вам скажу. Завидуют, потому что наши все сейчас настолько сплочены. Сейчас моя жизнь состоит из дистанции в 30 километров от села до села, да? То есть, что будет... Ну, у меня есть какие-то планы, да, там, дальнейшие. Или там, например, от сна ребенка до сна ребенка, например, еще, да. Вот, то я вот... Мы там за эти сколько... За 2 недели сменили 5 домов, там, или 6, не знаю. Пересекли несколько границ. Я проехала 3000 километров с 2 детьми в машине со своей приятельницей. Почему-то мне... Оказалось, что я супер сильная, еще сильнее, чем я думала. И я везде встречаю потерянных каких-то ребят из Украины, которые не могут там найти Wi-Fi или разобраться с такси. Или... А, знаете, что сложно? Принимать помощь. Сложно принимать, люди на улицах деньги дают, кормят. Ну, может быть, у нас там дети, может, поэтому как-то это еще вызывает. 2 уставшие девушки с 2 растрепанными детьми. Ну, еще мы там едем там по 10 часов. По 15 часов, чтобы...
Екатерина, вот у нас огромная аудитория в Украине. Сейчас она просто колоссальная аудитория. Вот нас слушают, может быть, миллионы людей. Какие чувства они испытывают по отношению к тем, кто оказался все-таки в безопасности за границей?
Да, это такой вопрос. Об этом все сейчас говорят, но... Ну вот я к вам шла, я уже сказала, да, шла, думала, что мне сказать, если я не нахожусь в Мариуполе в роддоме на 9-м месяце беременности. Ну, то есть мне нечего сказать. Но, с другой стороны, я сказала про самку, которая спасает свой выводок. Мои родители остались в Украине. Папа моего ребенка остался в Украине, который в Киеве. И он изначально сказал, что он будет в Киеве. Я не встречала никаких каких-то негативных слов в свой адрес, что вот ты уехала, а мы тут остались. В такой ситуации есть бей, беги или замри. Вот те, кто стояли в пробке 24 числа, это были те, кто бегут. Есть те, кто засели в бомбоубежище 24 числа и там до сих пор находятся. Но некоторые замерли, а некоторые бьют. И я вам скажу, что я находилась несколько дней в Западной Украине, и ребята очень рассержены. Нет, на кого? Нет, не на меня, нет. Рассержены на тех, кто пришли на...
На интервентов.
На агрессоров. Даже мой ребенок знает, что это мой дом, и уходи отсюда. Если к ней придет серый волк в дом, она скажет ему, уходи отсюда, это мой дом. Я тебя не боюсь.
А у вас есть друзья, которые пошли сражаться с серым волком?
Да.
Взяли оружие?
Да. Да, очень много.
Вы знаете, у меня, Екатерина, я читал кинокритиков. Я даже лично разговаривал с известным кинокритиком Андреем Плаховым. Это московский кинокритик, но он родом из Львова. И у него сильная привязанность к Украине. И он мне говорил, что украинское кино сейчас переживает, можно сказать, расцвет. Что появились молодые, талантливые режиссеры, сценаристы, актеры.
Да.
Вы, может быть, чуть подробнее скажите, кто, что...
Где-то, я не помню, в 2011 году началась программа государственного финансирования кино, Держкино. И сначала один фильм профинансировали полнометражный, потом вот еще. Сейчас вроде 12-й вот питчинг был, или там 14-й уже. Вот буквально в понедельник перед всем случившимся ребята подавались. Да, очень много молодых моих сверстников и младших, которые... У нас есть победы на Санденсе, у Иры Цилык, там в Каннах, в Берлине. Да, потому что нам начали давать возможность снимать наше украинское кино. Я все-таки больше как актриса, лучше об этом говорить там с людьми, именно с режиссерами, с продюсерами, но то, что, конечно, все сейчас знают про украинское кино, и я этим, абсолютно горжусь. А сейчас сколько будет кино? Только я в своей голове 5 сценариев придумала. Сколько литературы будет написано украинской по этому поводу? Я абсолютно уверена. А документальных фильмов сколько сейчас будет? У нас очень сильная документалистика в Украине.
А раскройте маленький секрет какого-нибудь одного из сценариев, который...
Про храбрую себе девочку Веру, которая вышла из дома 24-го.
А вы согласитесь играть роль саму себя?
Я думала об этом, не знаю. Не уверена.
У меня еще один к вам профессиональный вопрос. Вы снялись в главной роли в фильме «Моя бабушка Фани Каплан». Это история любовная, кстати, прежде всего. Но, тем не менее, Фани Каплан вошла в историю в связи с другим событием.
Вы думаете, это любовная история?
В том числе. Там же есть у него возлюбленный.
Есть, но возлюбленный, это же не про это.
Понятно, что за скобками остается вот тот поступок, которым Фани Каплан вошла в историю. Но вы говорили про учителя истории. Какое у вас отношение к этому самому роковому поступку Фани Каплан?
Когда мне режиссер дала сценарий, я его прочитала и пришла на встречу с ней, там на пробы, говорю, я так и не поняла, она стреляла или не стреляла? А режиссер так наклонилась ко мне, говорит, я не знаю, меня там не было.
Но... А для себя вы решили?
Я решила, что нет.
Боже.
Вы не будете стрелять в учителя истории.
Поехали дальше.
А сейчас, если бы вы снимались в этом фильме, у вас не дрогнул бы пистолет?
Слушайте, хорошо, давайте про кино. Это важно сейчас. Вы сказали историю любви. Я не знаю, как так получилось, что сценарий был написан до Майдана, но мы сняли его после Майдана, и это было абсолютно точное попадание в моменте пропаганды. Для всего мира Фани Каплан это монстр, да, а мы показали эту Фани Каплан абсолютно тонкой, нежной, фанатично влюбленной в человека, который как-то подвел ее под это.
Дрогнул ли бы револьвер сегодня?
Сегодня? Нет, не дрогнул.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня у нас в гостях киевская актриса Екатерина Молчанова. От кино к реальной жизни. Вы встретили самых разных людей на своем пути. Кто вас больше всего удивил в хорошем или дурном? Кто раскрылся так, как вот вы не ожидали?
Ну, давайте я вам расскажу. Уже пошел сценарий моего фильма. Сначала я остановилась в Виннице в доме на 2 часа, где мне сделали лейку для канистры, чтобы я заливала машину, и дали сфотографировать карту бумажную и проложили мне маршрут до Тернопольской области. Это был дом, в котором из Киева убежали люди. Там был 2-месячный ребенок, годовалый ребенок, собаки, коты. Там было 2 часа. Потом я поехала в Тернопольскую область, и там меня принимали как самую родную. Я там за 2 дня объелась сырниками, налистниками, всем на свете, пельменями. Потом я оказалась на границе с Венгрией, и за 5 минут абсолютно незнакомая девушка, с которой меня связали румынские киношники, нашла мне дом прекрасной пожилой женщины, которая нас принимала, кормила этих детей, облюбила. Потом был дом моей сестры в Румынии, где они временно остановились. Это была семья. А потом был дом в Будапеште у ребят, которые 10 лет назад после Крыма уехали из России. И они нас принимали и поддерживали. А сейчас мы сняли квартиру, потому что немножко устали от гостей. То есть каждый дом, он удивителен, и каждые люди удивительны.
Попались ли вам случаи человеческой непорядочности, бесчувственности на вашем пути на Запад?
Вчера в Праге что-то какая-то женщина не очень была рада моей машине и сказала: «You have to pay! You have to pay for this parking place!» Вот это был первый неприятный какой-то инцидент за это все время. Ну и вот Ваня Шведов меня так поддержал.
Что было страшнее всего в этой всей истории?
Наверное, выезжать из Киева. Как называется книга Стивена Кинга «Мгла»? Не помните? Там, где они сначала прячутся на заправке, на парковке какой-то, а потом выезжают сквозь мглу.
Я помню рассказ Картасера. Огромная пробка, и люди начинают жить своей жизнью и уже забывают, куда они едут.
Нет, тьфу, я объехала все пробки, и как-то я между каплями вообще. Я выезжала из Киева, и через полчаса начался обстрел Киева. Вот, наверное, был страшный момент, когда у меня холодело все. Это когда мы ехали по дороге, выехали из Киева, еще комендантский час, на самом деле, был. Это был первый день, когда был комендантский час. И я думала дождаться конца комендантского часа. Мне говорят, машины ездят, типа, едь. Мне дали канистру бензина, я поехала. В какой-то момент, ну, я сама и Вера, дочка Вера и канистра. Увидела первый этот блокпост, первых людей с оружием. Мой ребенок вообще замерзший, не хочет ничего говорить и боится чего-то. Ну, то есть она видит мое состояние. И я проезжала через Белую церковь, и был туман, ни одной машины на дороге не было. И гул, я так понимаю, это как раз был тот гул, который летел на Киев в тот момент. И мне показалось, что я в каком-то туннеле вообще нахожусь. Вот в этот момент было страшнее всего, а потом уже как-то. А когда началась бомбежка, я была очень злая, потому что я только кухню установила. Думаю, капец вообще.
Вы в фильмах снимаетесь и на русском языке? У вас роли и на русском языке, и на украинском?
Но мне кажется, последние вот года это только украинский.
Вы свободно
вильно
говорите.
Вильно размовляю украинскую. Ага. Звісно, я, так как я з Одеси, то в мене є деякі питання.
Вади
теж. Так, але мой ребенок говорит и по-русски, и по-украински, папа с ней говорит по-украински, я по-русски.
У вас нет в фильмах, где ваша героиня поет?
Есть. Гуцул, как Сеня.
Может быть, вы рискнете?
Ще не мерла Україні ні слава, ні воля.
Екатерина, у всякого фильма есть начало, есть кульминация, но есть и финал. Чем будут заканчиваться ваши сценарии? Вы уже представляете себе, по крайней мере, такую Мрия у вас есть?
Мрия. Кстати, у меня знакомый папа, пилот Мрии. Сказали, подчинен.
Имеете в виду самолет?
Самолет, вот этот, самолет.
Самый большой,
да, самый,
кажется,
большой
в мире,
да,
грузовой самолет.
Да, он пилот этого самолета, капитан Сказали, починят, не волнуйтесь. Я думала, вот мы сейчас с Ваней Шведовым это обсуждали. Ну, должен быть хэппи-энд, конечно, но я пока вот даже зайдя на вашу прекрасную территорию, поняла, что это еще один эпизод в моем фильме, потому что прям у меня такими идет пятнами. Вы тоже будете героями моего фильма.
Выберите, пожалуйста, симпатичных актеров, которые будут играть нас.
Я могу
нас.
Вас пригласить. Ну, хэппи-энд, конечно, но какой, я еще не придумала.
А какой должен быть хэппи-энд в реальной жизни, с вашей точки зрения? Что вообще реалистично? Как это может развиваться? Вот судя по тому ужасному, но все-таки огромному опыту, который вы испытали за эти 2 недели, что ваше сердце подсказывает? Куда все движется?
Знаете, вы сейчас это спрашиваете, я понимаю, что все, что я говорила только что, как бы поможет ли оно вообще чем-то? Насколько это вообще...
А судьба слушает. Судьба слушает разговоры, и она у нее там свои счеты, свои костяшки она отбрасывает, так что...
А, я ещё была во Франковске, я хочу рассказать важный момент. А потом вернемся к вашему вопросу. А во Франковске я остановилась тоже в гостинице, это так было странно, когда ты уезжаешь из Киева, находишься в каких-то, видишь людей с оружием, военкоматы, в селах эти пробки, а потом ты приезжаешь, и вся гостиница заселена людьми, которые уехали откуда-то, да, из Киева, там, из Одессы, из Винницы. А там, ну, то есть люди спасаются, но в то же время это гостиница, там холл чистый, фуршет утром.
Довоенная жизнь.
Это очень такой прям сюр. А потом ночью была воздушная тревога, из-за которой моя Вера спряталась в шкаф. И там, мы схватили детей, там еще 2 детей, мы спускались и попали, знаете, куда? Не знаю, как театр называется, главный театр во Франковске, бомбоубежище. И это прям такая романтизированная какая-то картинка получилась. Было прикольно, но я больше как бы... Нет, лучше этого не видеть. Там было много детей, много знакомых актеров. Ну, прям, я не знаю, человек 15 знакомых я встретила там. Животные, кролики, собаки, кошки какие-то прекрасные. Дети из поломанной плитки, складывали пазлы, фокусы показывали детям. А потом тревога закончилась, и композитор, которого я там встретила, сыграл на ксилофоне музыку и сказали всем спасибо, мирной вам ночи.
Знаете, я вспоминаю повесть Бориса Балтера и фильм Калика «До свидания, мальчики». Угу. Там как раз показано накануне войны вот это предвоенное счастье. Они там плавают, ныряют, такое счастье морское, юношеское. Вот сейчас, оглядываясь назад, какие были счастливые моменты или минуты в довоенной жизни?
Буквально 2 недели до войны я начала преподавать, и это приносило мне огромное удовольствие. И мои ученики говорили: спасибо, ты открываешь нам новый мир.
А чему вы учили?
Актерскому мастерству, коммуникации, умению держать себя. Я просто не знала, что, оказывается, не все люди умеют общаться с людьми и не умеют держать себя.
А можно вас попросить вот маленький минутный мастер-класс, чему вы учили? В прикладном смысле.
Ну, упражнение это сейчас сложно будет, но просто есть, например, люди, которые боятся в глаза смотреть при разговоре. Оказывается. Есть люди, которые не чувствуют этого момента, что нужно сначала сделать зрительный контакт с аудиторией. А если ты сделаешь этот контакт с аудиторией, то ты возьмешь эту аудиторию, сможешь... И я, кстати, у меня есть ученица, которая была не очень уверена в общении, уже сейчас делает публичные выступления, ну, заявления на свою аудиторию в Инстаграме, в ТикТоке. И это так, я прям написала, я горжусь тобой. Но на самом деле вся эта история про актерские, то, что я преподаю, мне кажется, это главное про внутреннюю опору. И если ты уверен в себе и тебе есть что сказать, ты уверенно стоишь на этой земле, на это ей доверяешь, что она тебя не подведет.
Вы бесстрашно смотрите в глаза.
Да, я вообще теперь супербаба. Я в этом убедилась.
Итак, ваш хэппи-энд вашего фильма?
Я возвращаюсь в Киев, в мой уцелевший дом, я надеюсь, и снимаю кино. Храбрую девочку Веру.
Там остались игрушки?
Там все осталось. Многие мои знакомые пишут, что взяли какие-то там... Ну, я взяла отпечаток ножки своей дочки 10-дневной, например, и отрез волоса там в годик. Но не взяла, например, рецепт пирога, написанный моей бабушкой рукой.
Мой сын путешествовал, я думаю, чуть ли не до 20 лет, и он брал с собой талисман. Был мишка из его детства. Ребенку очень важно, да, вот эта осязаемость жизни.
Вы понимаете, мы, ну, вещи были собраны на 2 дня для бомбоубежища, а не для побега из прошлой жизни. В последний момент я, например, я не понимала, что брать, и хватало все, что подруги, что поместилось в 2 рюкзака, например. Но я на машине, я еще что-то там могла бросить. Самокат, кстати, у меня оказался верен в багажнике, случайно.
Вы знаете, есть такой термин «воссоединение семей». Я вот вижу, что Вера... Да. Уже ждет свою маму. Да. Сейчас на наших глазах произойдет воссоединение семьи. Удачи, счастья и хороших фильмов.
Спасибо. Спасибо, Екатерина. Украинская актриса Екатерина Молчанова, ныне беженка, в передаче «Гуманитарный коридор». Мы хотим завершить этот выпуск коротким разговором с еще одним украинским кинематографистом, режиссером документального кино Валерием Балаяном. Валерий, как реагируют ваши коллеги в Украине и в России на трагические события?
Многие коллеги, просто я вижу, как Ахтем Сейтаблаев, это вот, ну, вы знаете, режиссер, который «Хайтарму» снял, ну, известный, они просто вот пошли, я вижу, в Теробороны, еще куда-то. Украина в этом смысле едина. То есть тут разночтений нет. А вот что мне крайне неприятно и позорно, с моей точки зрения, это реакция российских кинематографистов. Появилось такое обращение российских там деятелей кино, в том числе людей очень приличных, как и мой друг Андрей Звягинцев там, или Юлия Ауг, которую я знаю хорошо, но и ряд людей, которые поспешили себя подверстать. Ну, я не хочу имена называть, вы можете посмотреть, там эти ролики выложены, они там против, они все, они вот открещиваются от этого всего. Они всегда были вот такие прям за Украину и, за, и против Путина. Я написал там в комментарии: ребята, вообще-то была Чечня, вообще-то был Норд-Ост, вообще-то был Беслан, где детей сжигали, вообще-то была куча отравлений, были убийства журналистов, расправы с инакомыслящими, были массовые избиения. Где вы были? Вы что? Вы только сегодня? Это значит, вчера им отключили этот MasterCard и визу, и они на утро уже стали абсолютно правильными людьми. Но я вот, например, не могу такую претензию к Саше Сокурове, который, вот Саша Сокуров, он как ни относись, он везде последовательно был вот таким человеком, который говорил правду. Но остальные мгновенно, как вот говорят, на лету переобулись. И сейчас они, значит, ролики снимают очень качественно, я вижу, и репетируют там, и актеры, посмотрите. И я думаю, боже, какое это позорище для российской интеллигенции. Позорище, вот просто позорище. Вы 20 лет поддерживали этого Путина, вы служили, выходили, у него ордена получали на грудь, и тогда вас не слышно, ваш голос был. А сегодня вы такие патриоты стали Украины и ролики постите. Уж лучше бы молчали, ей-богу.
Спасибо, Валерий. Дай вам Бог удачи. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».